Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.
Владивосток на связи. Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладеева меня зовут, напоминаю. И рядом со мной Юлия Михалева, заместитель руководителя Роскачества. Юлия, я вас приветствую.
Да, добрый день.
В ноябре Роскачество планирует запустить рейтинг доверия к маркетплейсам. Что это за рейтинг? Давайте чуть подробнее нашим слушателям будем рассказывать и как он будет работать.
Спасибо большое за вопрос. На самом деле, такая очень действительно интересная тема. Вот с учетом тенденций, да, которые сейчас существуют у нас в жизни, вообще в любой сфере экономики, в том числе, конечно, в ритейле, мы наблюдаем развитие онлайн-активности того или иного бизнеса, ну и ритейл не отстает тоже от этой тенденции, поэтому, как вы понимаете, развивается сейчас история с маркетплейсами, ну а как любая сфера, которая появляется и начинает развиваться, она всегда, к сожалению...
Возникают какие-то проблемы, да?
Да. Ну вот возникают те, так сказать, желающие, которые используют это все не во благо, а во вред, да, и мы, естественно, понимаем, что открывается доступ в том числе для тех продавцов, которые не очень добросовестно относятся к своему потребителю и вообще к своим обязанностям, поэтому... Есть риск появления контрафактной продукции на маркетплейсах.
Некоторые вот этого... сервисы даже этим, к сожалению, начинают славиться. Потому что я, на самом деле, честно, Юль, признаюсь, что я фанат маркетплейсов. Мне очень лень дойти порой до торгового центра. А сейчас, когда уж, простите, половина зданий, в принципе, закрыты, и многие бренды ушли, я тот человек, который прям шопится онлайн. И уже столько раз сама была вот жертвой вот такого контрафакта, потому что ты действительно ждешь одно, приходит другое, другого качества, и проблема даже в том, что не всегда можешь на ощупь и на взгляд отличить.
Определить профессионально, да. На самом деле это действительно, ну я не люблю слово проблема, да, это такая для нас задача.
Нюанс.
Да, нюанс. И для нас, как вот для структуры, которая отвечает за качество во всем, для нас это на самом деле важнейший сейчас аспект, с которым мы работаем, поэтому возникла идея рейтингования, да, оценки маркетплейсов, которые сейчас существуют, и в связи с этим Роскачество и Росаккредитация запускают такой совместный проект. Что это такое будет? 30 показателей, которые сгруппированы вот в 6 таких больших блоков, в 6 больших групп, они будут оценивать работу маркетплейсов с разных сторон. Это все то, что волнует в конечном итоге как раз наших потребителей.
Мы можем перечислить?
Конечно. Это будет безопасность товаров, то есть вот группы сейчас мы с вами крупные перечислим, да, это качество товаров обязательно, вот о чем вы говорите, это технологичность площадок, потому что это тоже важно, да, вот какие решения используются, безопасность персональных данных, никуда мы от этого не уйдем и не падаем.
Это важно, кстати,
да, это
говоря.
Очень
все чаще
важно,
новости не... о том, что утечка данных
абсолютно,
происходит.
Абсолютно, вот сейчас вот каждый день появляются такие новости, к сожалению, к большому, да, и как бы это ни регулировалось законодательно, но тем не менее случается, поэтому нам нужно потребителей, наших любимых россиян, проинформировать о том, кто вот добросовестно с этими рисками, скажем так, справляется, да, а вот у кого еще есть проблемы. Вольно или невольно, кто-то, может быть, ну, кому-то нужно еще потянуть свои показатели. Помимо безопасности персональных данных, важна в том числе и открытость, и доступность всей необходимой информации, потому что информационная безопасность зачастую, она, ну, не менее важна, чем физическая. Человек такое существо, что он всегда боится неизвестности. И это такая палка о двух концах. Да? Мы, с одной стороны, обязаны предоставить эту информацию, с другой стороны, мы понимаем, что если мы где-то что-то не додали, это риск того, что потребитель просто будет осторожно относиться к этому, и даже если продукция будет прекрасная, но он не сможет получить о ней достаточно
прочитать
информацию,
все, что необходимо, да,
он
все, что
ее
хочется.
Просто не возьмет. Ну и, конечно, обратная связь, которую мы собираемся получить от покупателей, от реальных потребителей.
Через маркетплейсы, да, то есть будет некая обратная связь, но она, в принципе, есть и сейчас, и это тоже вопрос того, насколько
нам важно, да,
ответственно
нам,
потом
нам важно
читают
получить
сообщение.
Обратную связь, вот как вы сейчас рассказали, да. А нам важно получать вот такую обратную связь тоже по поводу этих онлайн-площадок. И вот этот рейтинг мы планируем, в настоящий момент мы работаем над методологией, и этот рейтинг мы уже планируем представить в ноябре месяце, когда, собственно, отмечается Всемирный день качества, и вот на этой неделе, на которой находится, это второй четверг ноября, да, Всемирный день качества, мы проводим всегда традиционное, самое главное деловое событие, форум с одноименным названием «Всемирный день качества», и вот на нем собственно, мы планируем как раз и...
Запустить
ну, уже рейтинг. Огласить уже, да, какие-то итоги. И, кстати говоря, еще один интересный момент, коль скоро мы говорим, ну, про цифровые решения, планируем в том числе и запустить и цифровую маркировку для, собственно, маркетплейсов.
Что вы имеете в виду? Что это будет за маркировка?
Вот доверенные площадки, они в соответствии с определенными параметрами установленными, они смогут уже у себя размещать. То есть это некий такой, ну, скажем так, знак качества для площадки.
Для площадки. Но вот, Юля, важный момент. Допустим, если рейтинг доверия у маркетплейса, он будет достаточно низкий. Но вот это в первую очередь проблема ведь получается самого маркетплейса, или тут еще есть, скажем так, некое наказание, возможно, будут какие-то штрафы для производителей, потому что они работают вместе... Или нет?
Это они, тоже важный они работают вопрос. Вместе. Я не буду называть сейчас...
Не будем никого рекламировать.
Один. И рекламируйте в плохую и хорошую сторону. Не будем рекламировать. Но с одним из маркетплейсов достаточно активно мы сейчас работаем, потому что у них была несколько иная позиция, отличная от нашей. Вот как раз такая, о которой вы говорите, что мы за это не отвечаем. Это же у нас размещаются, так сказать, продавцы. Да? Ну, ты отвечаешь. Ну, как в любом
офлайн-магазине.
Ты же знаешь, да, какой у тебя продукт. И я же не говорю, там, например, только о том, что мы должны, естественно, показывать, какая продукция имеет российский знак качества. Да? Это сразу звоночек в хорошем смысле для потребителя, что вот эта продукция качественная. Но Marketplace, естественно, площадка отвечает, но это ее социальная ответственность, если хотите.
Это репутация.
Абсолютно. Поэтому сейчас этот вопрос корректирован. Вот даже с теми коллегами, которые немножко по-иному смотрели на этот вопрос.
Изменилось ли потребительское поведение россиян после ухода многих брендов? Мне кажется, вот отсюда как раз-таки ведь и вопрос безопасности, безопасных покупок, мы это, мне кажется, можем уже так это называть, да. Действительно, проверенных покупок. Вот как спрос меняется в связи со всеми потрясениями, которые сегодня происходят?
Здесь тенденция, конечно же, на то, чтобы повышалось потребление продукции российского производства. Это в силу объективных и субъективных причин. Но вы знаете, как не было бы счастья, да несчастье помогло. Да? То есть, в общем,
или нет
это уже
худа
не
без добра-то. Да?
Да, или нет худа без добра. В общем-то, ну, очередная, скажем так, кризисная ситуация, просто природа кризиса чуть иная. Вот и все. Но мы переживали не одну такую волну, когда нужно было российскому бизнесу находить какие-то решения. И все это как-то помогало развиваться. Вот кто действительно нацелен на то, чтобы использовать критическую, там, кризисную ситуацию для развития, он это и делает. Собственно, возвращаясь к потребительскому поведению, есть часть потребителей, которые готовы заплатить больше, но все же пользоваться, там, искать ту продукцию, которая доступна, да, в том числе и доступна благодаря параллельному импорту. И сразу отвечаю на вопрос, который вы еще не задали, но наверняка
но
вы меня спросите, да, будем ли мы смотреть за той продукцией или будем ли мы проверять ту продукцию, которая идет вот по...
Через третьи страны.
Да, будем. То есть,
и это хорошо,
будет,
это радует.
Потому что, ну, мы работаем для людей. Вот я всегда говорю, не наоборот, да. И, конечно же, мы эту продукцию отсматривать будем. Возвращаясь еще раз к потребительскому поведению, вот в настоящий момент, с учетом в том числе и платежеспособности граждан, да, уже 54% потребителей наших уже готовы, ну, в общем-то, и отказываются. Не только готовы, но и уже отказываются от дорогостоящих продуктов.
Но это,
да,
мне кажется, очень естественный процесс. Да. Да,
это естественный процесс, но я вам тут хочу сказать, к вопросу о решении. Что делают у нас в этой связи торговые сети? Очень интересная история. Они начинают выпускать товары под собственными торговыми марками, да, так называемая аббревиатура СТМ, да, собственная торговая марка. Так вот, мы сейчас видим по итогам 2021 года, это, кстати, началось не сейчас, это началось раньше, в эпоху ковида в том числе, и вообще это естественное развитие событий, просто ситуация, которая существует сейчас, она...
Особо острая, может быть, в каком-то плане?
Ну, она просто ускорила такое, я бы сказала, естественное течение событий. Точно так же, как мы в онлайн переходили быстрее, да, из-за ковида, потому
что... И сейчас мы говорим спасибо.
И сейчас мы говорим спасибо. Точно так же вот с развитием торговых марок. Мы просто видим, что в продуктах питания, это, кстати, рост и в продовольственных категориях, и в непродовольственных, и мы видим, что в продуктах питания в 2022 году СТМ показывают растущую долю от сегмента всего рынка, а по темпам роста вообще превысили планку в 35%. Это очень-очень угу. такие очень значительные.
Это очень внушительная
цифра. Да-да-да, очень такая цифра прямо показательная. И действительно, на самом деле, не 10 и даже не 20% роста. И все аналитики рыночные, они предсказывают, что вот эта категория, она будет продолжать расти. Понятно, что от нуля стартовать всегда легче, да, но тем не менее, вот эта тенденция, она сохраняется. Почему я говорю об этом, отвечая на ваш вопрос про потребительский спрос и как это взаимосвязано, да? Как раз в тот момент, когда потребители отказываются от дорогостоящих покупок, они делают ставку на более, скажем так,
что-то доступное.
Экономичные варианты, да, более доступные. И вот СТМ и является таким естественным, не искусственным, а естественным решением, когда безопасность и качество продукции, они сочетаются с более спокойной ценой.
Юлия, ну смотрите, вполне естественно действительно переход от зарубежных товаров к российским производителям. Здесь даже спорить с этим не приходится. Но есть ли такая тенденция, что на какие-то конкретные товары резко взлетел, повысился спрос, а может быть, какие-то товары, в принципе, россияне понимают, что мне это не так сейчас нужно в повседневной жизни?
Ну вот выделить какие-то определенные
мы
группы...
Не можем.
Нет, потому что просто, наверное, идет перераспределение по производителям, да, по маркам, ну, которые связаны с их доступностью в настоящий момент, вообще наличием их на рынке, ну и, собственно, ценой, которая существует. Вот так вот сказать, чтобы, допустим, перестали есть там, я не знаю, давайте...
Неважно.
Да-да-да, что-то одно перестали есть и стали заедать чем-то другим, нет. Или там перестали носить что-то, такого нет.
Юля, тогда скажите, сыры перестали есть?
Сыры нет, сыры не перестали есть.
А вот тогда мы об этом давайте чуть подробнее поговорим. Потому что мы понимаем, что сейчас появляются различные аналоги французских, итальянских сыров, да, вот один только камамбер, чего только стоит, заходишь в магазин, он, мне кажется, сейчас есть на каждой полке, и действительно ведь активно покупает, даже по своим друзьям я это замечаю. Но вот, а действительно ли можно вот так взять французскую, итальянскую марку, зарубежную, другую какую-либо марку, заменить вот так легко отечественным аналогом? И вкус будет абсолютно такой же, там же столько составляющих.
Ну, смотрите, любой, скажем так, непримитивный процесс, особенно который связан в конечном итоге со вкусовыми ощущениями, и, в общем-то, с эмоциями, да, вот так вот на раз-два, наверное, заменить, неважно, чего это касается, это сложно. Но это как раз вот история про российский сыр, про развитие его качества вкусовых характеристик, это подтверждение того тезиса, что с чего мы с вами начали сегодняшний разговор, да, что в критической ситуации ты вот, ну, из нее можешь выйти двумя способами, или руки опустить, ничего не сделать,
либо
или
наоборот.
Вот, собственно, или наоборот. Вот эта ситуация про наоборот.
А мне кажется,
ситуация,
у нас есть
когда
все ресурсы
у нас
для этого,
абсолютно,
все возможности.
Да-да-да-да-да. То есть у нас была когда-то возможность получать большое количество сыра из-за рубежа, да, и, в общем-то, ну, мы так спокойненько относились к тому, что...
Да не задумывались.
Не задумывались.
Шли в магазин,
а потом...
и
да,
покупали,
да, да,
да.
А сейчас вот, ну, не сейчас, уже сколько-то лет, да, уже несколько лет эта ситуация на рынке сохраняется, и она дала такой толчок, стимул. Очень хороший для развития российского сыра и
сыроваров,
сыра,
мне кажется, становится
и сыроварни,
больше.
Сыроварни, да. Да, но здесь мы же можем говорить и о сыре, и о сырном продукте. Это разные.
А вот в чем разница?
А вот разница, давайте так по-человечески людям объясним, то есть что такое сыр? Сыр – это молочный продукт или составной молочный продукт, который произведен из молока, молочных продуктов и или побочных продуктов переработки молока. То есть здесь ключевое слово «молоко». Вот, в то время как сырный продукт – это, внимание, молокосодержащий продукт, произведенный по технологии сыра. То есть это…
Вопрос того, какое
как,
молоко.
Это, да, во-первых, должно быть молоко действительно, а второе вот, – ну, технология, которая используется. При этом важно отметить, что при производстве сырного продукта допускается замена молочных жиров на растительные, но в количестве не более 50%. Если у тебя будет 50% и 0,000 еще там сколько-то, все, даже нельзя будет слово «сырный» применять.
Ну, то есть, Юлия,
вот
я правильно понимаю, что сырный продукт – это что-то явно хуже, чем хороший сыр?
но это не сыр.
Это вот не
хуже,
сыр.
Не хуже, понимаете?
Вот вы пойдете, такое... Юля, вы пойдете в магазин, вы выберете сыр.
Я выберу сыр.
Сыр,
да.
Конечно.
Ну, я выберу сыр.
И посоветуем, наверное, это нашим слушателям, конечно, что это же. Все-таки понятнее, первое... лучше натуральнее.
Ну, естественно, но для того, чтобы ориентироваться, посоветуем как минимум заходить на портал умного потребителя, который Роскачество, собственно, это наше средство массовой информации, там все результаты и рекомендации потребительские выложены, то есть никогда мы результаты веренных испытаний не храним у себя там в кубышке, да, наша задача наипервейшая всегда, ну, собственно, мы делаем это для россиян и всегда ими делиться, и поток очень большой по результатам каждого исследования. Но вот я, если хотите, могу привести пример в этом году по исследованиям сыра, да, наверное, немножко поделимся этой информацией с нашими слушателями. В этом году Роскачество завершило всероссийское исследование сыров массового сегмента, то есть что такое массовый сегмент, это стоимость до 660 рублей за 1 килограмм.
То есть то, что покупают чаще всего и больше всего.
Да, это такая, ну, максимально приемлемая по цене категория. Что мы увидели? Вот, в частности, мы исследовали гауду, российский сыр, эдам, тильзитер и голландский сыр, да? С целью определить реально...
Все вкусно,
реальный...
вот все слышу,
да,
и все
да,
вкусно.
Да. Ну, вот видите, это, мы же всегда ориентируемся на то, что болит у потребителей, да, или что они хотят знать. Так вот, цель наша была определить реальный уровень фальсификата в этой категории. Вообще, как я всегда говорю, Роскачество играет на белой стороне поля. Наша задача – найти лучших российских производителей и их продвинуть, но в результате вот наших, так сказать, поисков пионеров и молодцов, естественно, мы выясняем некоторые отклонения, ну и о них в том числе рассказываем. Так вот, этот мониторинг, он охватил более 100 торговых марок. Что мы... увидели. Мы увидели, что, конечно же, есть на нашем рынке пока еще недобросовестные производители, которые заменяют молочный жир, но сам потребитель никак этого не определит. То есть
не
это
может.
Можно... Нет, это можно только определить вот в лабораторных условиях, чем мы, собственно, занимаемся.
Вот тогда в том-то дело, что это работа профессионалов, получается,
абсолютно.
А не работа покупателя.
Абсолютно. Но вот наша задача это сделать и рассказать. Нашим,
поэтому рассказываем
чем мы, собственно,
в эфире,
да, чем мы, собственно, занимаемся. Но еще важно, наверное, про результаты, да, рассказать.
Давайте коротко, да.
Да, коротко. Фальсифицированная продукция в данных категориях, вот и в ценовом сегменте, о котором мы с вами говорим, она составляет от 9,5% до 28%.
Это много или мало?
Ну, пока
или
достаточно.
Или есть на чем достаточно?
Есть,
то есть
на чем
есть
достаточно,
работать.
Да. Ну, смотрите, 28% больше, чем четверть. Это, конечно, есть чем заниматься. Но в зависимости от категории, сразу вам скажу, где меньше всего.
Давайте.
Проблем. Меньше всего это тильзитер, а там фальсификат 9,5%. Наибольшее количество – это гауда. 27-28%. Ну, а в принципе, вот российский сыр, российский и голландский, там все очень-очень хорошо. Там 44%.
Друзья, надеюсь,
продукции.
Вы записали.
Да,
вы записали,
да,
какие сыры нужно покупать. Ну и
да,
вообще упаковку мы всегда советуем лучше читать. Что же
читать.
Вы, что же
да,
вы покупаете? Но особенно в добавлении к сыру, мне кажется, очень важный, популярный сегмент в плане импортозамещения – это вино. Во-первых,
да,
мы обязательно скажем о том, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, но мы все понимаем, что сейчас происходит серьезная перестановка на этом рынке в том числе. И все мы почти каждый день слышим о том, как развивается, увеличивается спрос на крымские вина, на вина Ростовской области. Но вот у меня вопрос совершенно другой. А в каких еще регионах делают хорошее вино?
6 винодельческих зон, таких классических, в Российской Федерации, да, но я бы хотела упомянуть еще о том, что в связи с изменением климата, в связи с тем, что появляются новые технологии, все большее количество регионов начинает у себя пробовать производить вино. Но вот говоря, кстати говоря, про Ростовскую область в том числе, вы знаете, было такое мнение, что критически низкая рентабельность существует у крывного донского виноградарства в нынешних условиях. Однако, что мы видим в настоящий момент? Опять же, вот повторюсь, новые технологии, да, ну и в какой-то мере, наверное, и изменение климата тоже играет нам на руку. Мы сейчас видим, что это уже миф. Потому что те климатические риски, которые есть, они, конечно же, остались. Однако затраты на применение этой технологии, они с лихвой покрывают вот те показатели, да, которые потом, в общем, компенсируются в результате применения этих технологий. Вот мы видим, для, ну, для сравнения, на Тамане, если требуется 15-18 опрыскиваний за год, да, а на Дону всего 5-7.
Ну, то есть это даже как-то удобнее,
удобнее для виноградарей, да, конечно же, это уже совершенно другой уровень, да. Ну и, кстати говоря, хочу сказать, что климатические условия, они в том числе дают возможность для органического виноградарства. Но, опять же, важно же понимать, чтобы не только там виноградарство развивалось, но и виноделие, то есть производство, собственно, самого продукта. И в той же Ростовской области, почему вот мы, кстати, сейчас на ней заостряем внимание, потому что только что вот каждый год, кстати, Роскачество, как оператор такого проекта Минсельхоза и Минпромторга России по развитию российского виноделия и виноградарства, проезжает по всем регионам винодельческим Российской Федерации, и потом по итогам аудита составляется и презентуется каждый год винный гид России. То есть это такой путеводитель.
Интересно.
по российскому вину.
Это, кстати, действительно, мне кажется, отдельный вид туризма, и он начинает все сильнее пользоваться спросом.
Да, но я сейчас пока даже больше не про туризм, я говорю больше про вот исследования
профессионалов. А я сразу про туризм как потребитель,
хорошо,
понимаете,
хорошо. Чуть-чуть про это скажу. Просто не все же имеют возможность проехаться по этим виноделиям, да? Но у всех есть возможность прийти в любую торговую сеть и найти там полку с российским вином. Так вот, ориентируйтесь, пожалуйста, как раз вот на винный гид России. И вот только что у нас, возвращаясь к Ростовской области, только что у нас завершился аудит как раз там. Да, вот там 17 виноградарских хозяйств, 15 производителей вина. Из них 7 – это крестьянско-фермерские хозяйства. Это к вопросу о поддержании малого и среднего бизнеса. А винный туризм, вы абсолютно правы, во всем мире это, ну, я бы сказала, мое личное мнение, это один из самых сильных, если не самый сильный маркетинговый инструмент.
Привлекательный, соблазнительный вид туризма.
Во-первых, вид туризма. Во-вторых, для производителей это самый сильный, на мой взгляд, маркетинговый инструмент.
Да.
Вот за рубежом в ряде хозяйств, особенно для маленьких виноделен, это дает возможность реализации до 70%, вы задумайтесь над этой цифрой, 70% продукции реализуется вот в этот активный туристический сезон на месте. То есть им не надо даже решать вопросы там, с поиском торговых сетей, выводом своего продукта туда. Но важно, конечно же, ну, особенно для больших производителей, взаимодействовать с торговыми сетями, с ресторанами, для того, чтобы в винных картах появлялось, в том числе, российское вино. Но для винного туризма еще важно же не только наличие винодельной, важно же наличие инфраструктуры, потому что мы с вами уже поездили, мы посмотрели, мы знаем, чего мы хотим, мы, в общем-то, уже такие требовательные туристы, поэтому...
Есть определенные критерии, которым надо,
конечно,
свой рейтинг доверия тут тоже, знаете, должен быть, и он присутствует.
Ну и не ронять качество.
Не ронять качество. Мне кажется, еще, знаете, Юля, очень многие сейчас, я слышала, по крайней мере, о таком, что начинают задумываться о производстве вина, ну вот дома, как, да, там бабушки, дедушки когда-то чем-то таким занимались.
Перчатку.
Да, вот мне кажется, сейчас в связи, в том числе, с изменением на рынке, хотя мы, опять же, говорим о том, что российское вино, оно в большом количестве регионов все-таки производится, вино хорошее, и над его качеством тоже работают, но мне кажется, вот сейчас некий такой спрос, может быть, он временный, но мне кажется, он тоже начинает появляться. Но это уже совершенно другая история. Юля, все чаще встречаю маркировку, когда захожу в магазины, все чаще я вижу маркировку «органический продукт». Угу. Вот что это за маркировка? О чем она говорит, если я беру подобный товар?
Ну, органика в целом сейчас – это мировой тренд развития сельского хозяйства. Было очень много споров относительно того, насколько это укладывается в концепцию ESG. Наверное, тоже все эти волшебные три буквы слышали, да, но, опять же, возвращаясь к современным технологиям, все это позволяет решить все экологические вопросы. На самом деле, те отходы и выбросы, которые существуют после, или там по итогам, да, вот применения этого способа производства сельхозпродукции, любой, там, органической, все эти риски нивелированы, все это действительно, на самом деле, экологично. Я уж не говорю о том, что это совершенно полезно. Полезно.
То есть верить в такую маркировку не просто можно, но и нужно.
Смотря чему, если это маркировка вот та, которая нужна. Если просто производитель напишет, что органическая или какая-нибудь самая прекрасная и чистая в мире, конечно же, нет. Чему нужно верить? Да?
Давайте,
вот что,
да.
что такое на самом деле органическая маркировка?
Какую надпись мы должны увидеть?
Да-да-да, вот сейчас я вам расскажу. Как, во-первых, она получается, чтобы все понимали. Это не сам себе нарисовал, исходя из своих представлений о прекрасном. Нужно пройти установленную стандартами процедуру сертификации в аккредитованном органе. То есть, что это такое? Это документарная проверка. это аудит экспертов самой площадки, да, и, конечно же, отбор проб. Вот после прохождения всех этих этапов вы имеете право маркировать свою продукцию, и информация обязательно о вас как о производителе помещается в специальный реестр
Минсельхоза России. То есть, соответственно, можно проверить, получается, если мы видим товар с маркировкой, но мы не уверены, та ли это маркировка, да, значит ли это, что это действительно экологически полезный чистый продукт, то, значит, мы с помощью реестра можем это
абсолютно
даже проверить и
по поводу картинки. Смотрите, только в Российской Федерации единственные мы в мире, у которых три степени защиты. Специальная маркировка органик – это такой белый листик на зеленом фоне. Вот все слушатели наши должны это запомнить.
Это уже представляется белый листик в голове,
Первое, на что картинка, они должны обратить внимание. Второе, они должны знать, что они могут перепроверить, так ли это, может, сам налепил. Единый государственный реестр Минсельхоза России, там должен быть занесен этот, собственно, производитель. Ну и должен быть специальный QR-код, если
вы наведете.
Да, вот три степени защиты. Наводите телефон, и всю информацию
получаете. И все на самом деле намного проще, чем нам кажется. Можно все проверить, было бы желание. Поэтому, друзья, лишний раз вас призываем к тому, чтобы вы внимательнее читали упаковку того товара, который вы приобретаете. Ну, привет из Владивостока. Вам передавали Татьяна Ладяева и Юлия Михалева, заместитель руководителя Роскачества, была со мной в студии. Всем спасибо.
Спасибо.
Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.